Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в Москву с Соловецких островов доставлен мемориальный поклонный крест в памяти жертв Большого террора, сигналом которому 70 лет назад стал приказ Николая Ежова об операции по репрессированию антисоветских элементов. Исторические уроки 1937 года обсуждаем с Дмитрием Катаевым, бывшим депутатом Московской городской думы. Добрый вечер, Дмитрий Иванович.
Добрый вечер.
Вот вы, как член семьи одного...
Врага
из...
народа.
Ну, давайте называть вещи, да, такими терминами 1937 года. Даже вы, я так понял, не знали об этой акции. Вот что вы теперь об этом думаете, о том, как ее организаторы могли бы по сегодняшний день организовать?
Я думаю, что какая-то акция, конечно, нужна. И то, что это состоялось, это или состоится, это хорошо. Жалко только, что бюрократия настолько у нас самодостаточна, настолько замкнута на себя, что, видимо, им даже в голову не пришло, что должен участвовать кто-то, кроме официальных лиц. Я не знаю, кто участвовал в этой акции со стороны общественности, мемориал. Я надеюсь, что как-то они все-таки участвовали, жертв политических репрессий, надеюсь. Но я понятия об этом не имею. Если бы меня спросили, пригласили или просто прокукарекали, извините, об этом по радио, по телевидению, наверное, я бы поехал.
Да, ну вот на сами Соловки ездил Сергей Адамович Ковалев, как вот я встаю из сообщения информационного агентства. Но тем не менее, а удачно ли по вашему месту, вот, которое избрано для увековечения жертв?
Бутово?
Да.
Бутово, ну как-то удачно тут не то слово, но уместно. Уместно. Хотя ведь это же позорище, что в Москве-то до сих пор нет таких памятников. В Москве. Их в мире уже, даже не только в России, даже не только в бывшем Советском Союзе их уже сколько. Просто так же, как жертвы Холокоста, люди считают должным вот почтить как-то, отметить, помнить. А в Москве нет. Донской монастырь, кладбище, там три могилы невостребованных прахов. Они записаны в книге кладбищенской. В одной из них мой отец, прах моего отца Ивана Катаева. Расстрелян он 19 августа 1937 года. Видимо, вот как раз после этого самого указа. Так что для меня 19 августа дата дважды важная. Хотя об этом, о том, что отец был в этот день расстрелян, я узнал уже после 19 августа 1991 года, узнал благодаря мемориалу. Спасибо ему, каждый раз говорю. Вот. Донское, значит, кладбище. Ну и, конечно, Лубянская площадь. А, простите, где мемориальная доска на здании КГБ? Там же, я уж не знаю сколько, но... Очень много людей расстреляны в подвалах непосредственно этого здания. Портреты Дзержинского там внутри здания висят, я знаю. А вот мемориальной доски там нету.
Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал», сейчас находящийся как раз на Соловецких островах, свято чтит память погибших в годы террора.
Вот вчера в урочище Сундармух, что в Карелии, поминали расстрелянных там. А там, в частности, был расстрелян цвет... интеллигенции российской, украинской, советской. Там были расстреляны 1111 человек с Соловков. И на церемонии поминовения, которая проходит там каждый год, не было ни первого, ни второго, ни третьего, ни четвертого, ни пятого каналов телевидения. А место очень важное и символичное для России, потому что это один из немногих вот так точно установленных расстрельных полигонов, превращен в мемориал. Если память будет действенной, это хорошо. Если крест останется символом, это будет жаль.
Бросилось ли вам в глаза отсутствие официальных лиц, представителей даже каких-то среднего уровня кремлевских чиновников на этих мероприятиях?
А видите ли, я же сказал, что я не в курсе этих мероприятий. Я первый раз о них сегодня услышал по программе «Вести» на втором канале телевидения. Первый раз. Ну вот до того, буквально за час, услышал о них от вас. И все. Тайна, покрытая мраком от людей, от большого количества людей. А ведь по масштабам событий, по трагизму, по числу жертв, по влиянию на нашу историю, на наше будущее даже еще, эти все страшные трагические события, они же сравнимы с Великой Отечественной войной. Однако мемориал Великой Отечественной войны есть и в каждом городе, и, может быть, буквально в каждом квартале, в каждой деревне. А вот такого мемориала нету, и это очень просто опасно, потому что будущее, оно, в общем-то, непосредственно связано с прошлым, его надо помнить, это прошлое. Вот я принес сюда стихи моей мамы, она после расстрела отца, она тоже была арестована, мне тогда было полгода. Значит, когда первый раз за ней пришли, мне было полтора месяца, сказали, еще молод, так сказать, рано. А вот когда полгода, сказали, уже в самый раз. Вот, и мы с ней были в часовой башне Бутырской тюрьмы, и вот она написала такую тюремную колыбельную. «Рано утром на рассвете корпусной придет, на поверку встанут дети, солнышко блеснет, проберется лучик тонкий за высокий щит». К заключенному ребенку лучик добежит. Но светлее все ж не станет мрачное жилье. Кто вернет тебе румянец, солнышко мое? За решеткой, за замками дни, словно года. Плачут дети, даже мамы плачут иногда. Но выхаживают смену, закалив сердца. Мальчик мой, не верь в измену своего отца. Как он вынес суд неправый, клевету, разбой? В море горе и отравы встретятся с тобой? Тише, тише, дремлют дети, солнце луч угас. День весенний, свежий ветер, прошумят без нас. Может быть, сегодня, если будет время, я прочитаю еще другие лагерные стихи и послелагерные. Ну вот, очень важно и молодому поколению об этом знать. Об этом много говорят. Но надо, чтобы это сидело у нас в подкорке, в генной нашей памяти. Вот для этого сейчас, очевидно, делается недостаточно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент Радио Свобода. Напомню, что у нас в студии Дмитрий Катаев, бывший депутат Московской городской думы. Вместе с ним обсуждаем исторические уроки 1937 года. Напомню, что сегодня в Москву с Соловецких островов доставлен мемориальный поклонный крест памяти жертв большого террора. Александр Лавут, математик, правозащитник, бывший советский политзаключенный, разделяет цели организаторов сегодняшней акции.
Жаль, что в сообщениях об этом почему-то не было сказано, почему именно в Бутово привезли, потому что там, если не все, то большая часть казненных были священники или вообще люди церковные, активно церковные. Об этом, конечно, надо было сказать. И я думаю, что это важно напоминать о том, что было, как было. Поэтому акции, напоминающие о сути этого режима, репрессивной сути этого режима, конечно, нужны.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что исторические уроки 1937 года обсуждаем с Дмитрием Катаевым, бывшим депутатом Мосгордумы. Слушаем москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот тут вспоминаю российскую историю от Ивана IV и по сегодняшний день. Так вот вопрос. Не кажется ли вам, что до тех пор, пока у нас будут существовать вертикали власти в российском, подчеркиваю, в российском варианте, никакой гарантии против новых репрессий в стране фактически нет? Благодарю вас.
Спасибо. Я не согласен только с вами в одном. Никакой вертикали власти не существует. Существует вертикаль коррупции. А вертикаль власти – вещь совершенно нереальная. Просто не может, невозможно ее построить, даже если бы она была нужна. Ну, допустим, там в армии она нужна где-то еще, а в остальных случаях нет и невозможно. Вот. А вот пока существует стремление ее построить, да, я с вами согласен, никаких гарантий нет. Кроме, я бы сказал, нас с вами.
Да, мы сегодня вспоминаем и историю вашей семьи.
Вот еще одно стихотворение мамино, лагерное, «За колючей проволокой». «Проволокой сдавлены колючей 5 бараков и 5000 бед. Каждый выдан на всякий случай по 8 неумолимых лет». Это женский лагерь. «И у каждой, будто бури смыта, исковеркана ярмом тугим, отнято, растоптано, убито все, что было в жизни дорогим. Но держались, втиснутые в соты одиночества и тесноты, не пайком держались, не работой, а всесильной силой мечты. Нет, не скроют, не поставят к стенке, не объедут, правда, по кривой. В жизни она вернется из-за стенков, окровавленную, но живой». Вот окровавленная, но живая, об этом мы сейчас и говорим.
Слушаю москвичку Ирину.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, прошу вас, разрешите до точки договорить. Я каждый год прихожу к Соловецкому камню 24 ноября с цветами. Это день рождения моего отца. Фамилия очень известная, не буду называть. Расстрелян в подвалах по соседству на Лубянке. Мама на 8 лет и год поселения, беременная, отправлена в знаменитый Алжир. Я думаю, не стоит расшифровывать, где я и родилась. Детдом, война. В 46-м году мама вернулась вместо красавицы, женщины, беззубая старуха с седыми косами. И через 3 года умерла. Похоронена она за 101-м километром. И государство, и московское правительство нас забыло, а ведь нас очень мало. То есть мы, как все пенсионеры, существуем. И я склоняю голову, простите за высокопарность, перед всеми оставшимися в живых, жертвами политических репрессий.
Успевал вот ваш состав Мосгордумы облегчить положение членов семьи репрессированных?
Не раз возникал этот вопрос в Московской городской думе, и тут я должен отдать справедливость несправедливой России, а даже единой. В общем-то, возражений не было, никогда никаких проблем, так сказать, это не вызывало. Ведь федеральное законодательство не так давно переложило на регионы эти проблемы, что я считаю абсолютно неправильно, абсолютно несправедливо. Вот уж этот-то крест государство должно нести именно на федеральном уровне. Этот долг перед бывшими репрессированными, их действительно остается все меньше и меньше. Вот. Но в том, что касается Москвы, ну, как правило, такие вот инициативы находили отклик, материальные компенсации, выплаты. Хотя, наверное, надо бы больше, но это можно сказать о любом. Так сказать, о пенсионерах, об учителях, о врачах, что надо бы больше, можно бы больше. Это вот уже другие проблемы. Это уже проблемы нынешней власти, Единой России, политики городской и так далее. Можно бы больше.
Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», также член семьи изменников Родины, мечтает о едином памятнике всем жертвам ГУЛАГа.
Да, приплыл реками, озерами, платформами, дорогами вот этот крест Соловков. И само его движение по России, конечно, это такая мистерия огромного количества убитых в 20 веке. И я думаю, что нет равнодушных. Все этот крест воспринимают сердцем. Нет тех, кто кривился бы при виде креста, насмешничал. Но мне казалось, что лучшей памятью для всех убитых в сталинских лагерях была бы полноценная, счастливая, обильная и богатая жизнь, которую сулили вот тому трагическому поколению, что принесло себя в жертву в лагерях, в пересылках, на полях сражений, на кромешных стройках.
Я, когда Александр Проханов начал говорить, я как раз приготовился сказать, что вот это тот редкий случай, когда я с ним согласен. Но когда он стал заканчивать, я уже не был согласен, потому что, во-первых, не они принесли в жертву себя, те люди, а их принесли в жертву. И совсем не светлой жизни, а совсем другому их принесли в жертву. Вот. А они-то думали о светлой жизни. Вот я прочитаю еще последнее стихотворение мамино. Оно называется «Младшему правнуку моему». Ее младшего правнука зовут Тима, Тимофей. Это ему стихотворение, но она его не видела, мама. Она умерла в 96-м году, в 90 лет. «Был ручей в пустыне, будто праздник, хоровод из влаги и ручей, и лучей. И пришел к нему мой младший правнук, быстрый и веселый, как ручей. Пил и видел, сквозь кустарник редкий, небо преломлялось пополам. Засмеялся, сел на овеетку и умчался, видно, по делам. Он не вспомнил, как в палящем зное рыли мы, чтоб вырвалась вода. Он не вспомнил многое иное, чем неповторимы те года. Скромной строчкой, издали касаясь, без упреков, но напомню я, что от многих жизней здесь осталась только эта чистая струя». Вот младшим правнукам. И я думаю, что не их еще эта работа, младших правнуков, а это наша с вами работа, чтобы в Москве все-таки, в Москве, в Бутово, само собой, Бутово – это святое место, конечно, но чтобы в Москве был достойный, серьезный, познавательный мемориал жертвам, вот тут уже надо подумать, жертвам политических репрессий, может быть, шире, жертвам политического насилия, потому что вот мудрый, извините, Франко, или Франко, да, в Испании, он ведь через несколько лет после страшной гражданской войны поставил памятник и тем, и той, и другой стороне. И это, в общем-то, дало толчок к демократическому развитию Испании, хотя да какая там была демократия, но вот зародыш какой-то был заложен. А мы до сих пор до этого еще не дозрели. Может быть, нам нужен мемориал уже даже не жертвам сталинских репрессий, этот этап мы пережили все-таки, а жертвам политического насилия вообще. Убитым в гражданской войне, убитым в 30-е годы, психушкам 50-х годов, 60-х, 70-х и так далее, и, извините, сегодняшних, потому что мы уже возвращаемся к тому, чтобы так называемые правоохранительные органы использовать в тех же самых целях, каких они использовались в 30-х годах.
Слушаю москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Знаете, очень понравились мне трогательные такие стихи по поводу того, что наше государство сейчас слабо занимается вот этой стороной. По-моему, даже, ну, по крайней мере, мне не хочется, чтобы вот это государство, вот то, которое у нас сегодня, этим занималось. Честно, такое чувство брезгливости просто не могу преодолеть. Спасибо.
Ну да, тут недавно уже мы вспоминали о расстреле царской семьи и тоже, и вот мемориальные мероприятия.
Резонно, резонно, да, но вы знаете, во-первых, в политике не бывает ничего абсолютно чистого, как вообще в природе не бывает чистого вещества. А во-вторых, ведь если они этим займутся, то это потому, что мы их заставим. А это уже нужно делать. Это нужно делать, это нужно нам, это нужно нашим внукам.
Слушаю москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, я тоже сожалею об этих тяжелых страницах нашей истории, но только хочу сказать, что, как известно, она никого ничему еще не научила. Ну, например, вот такой историк, как Кларк, писал о том, что в России были еще более варварские и тиранические режимы, чем сталинские. А если уж войну памятников вести, ну, давайте тогда будем ставить памятники людям, погибшим там при защите Белого дома и так далее. Нужно кончать с войной памятника. Давайте лучше читать книги, свою собственную историю. И каяться, пусть каждый кается лично за своих предков. То есть Гайдар за Гайдара, Пархоменко за Пархоменко, Шендерович за Шендеровича. Тогда все станет по своим местам. Спасибо большое.
Ну, памятник защитникам Белого дома в 1991 году.
Памятник защитникам Белого дома есть, погибшим защитникам.
Но он намекает, радиослушатель, на 1993 год.
А, 1993? Ну что ж, тогда надо ставить памятник в защите, защитникам телевидения, защитникам мэрии, кстати... Извините, совсем не кстати, конечно, один из защитников мэрии умер не так давно. Он стал инвалидом, его там избили, министр правительства Москвы. Брагинский? И вот недавно... Нет, он не погиб, его избили, он стал инвалидом, провел несколько лет в инвалидном кресле, недавно умер. Тоже памятник можно поставить. Да, когда я говорю о памятнике жертвам политического насилия, я и это имею в виду.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот мне кажется так, что пока отмщение или покаяние не произошло за сталинский террор, кровавый террор, вот то, что было в России так и будут политическая канитель и неурядицы. То засуха, то наводнение, то землетрясение. Не знаю, может, я как-то говорю немножко пафосно. Но вот сейчас в Кремле, вот деятели, им выгодно это замалчивать, то, что было в России. Им это не выгодно, потому что они все выходцы из Компартии. Это во-первых. Во-вторых, у меня такой вопрос. Вот как вы думаете, все-таки нужен ли процесс над Компартией, как вот наподобие Нюрнбергского процесса в Германии?
Мы скорее говорим не о выходцах из Компартии, а о выходцах из органов госбезопасности.
Ну вот только я бы не сказал, что они выходцы. Они там. Душой, по крайней мере.
Да, вот о Нюрнбергском процессе часто в последние...
О процессе, вы знаете, очень сложный вопрос. У меня у самого неоднозначное мнение. Не отвлечет ли он нас сейчас от чего-то гораздо более серьезного? Хотя, наверное, не более серьезного, а более актуального. Наверное, все-таки он нужен. Наверное, я согласен, что точку ставить все-таки надо, как это не болезненно. Но какое-то время... затишье, так сказать, между избирательными кампаниями. Не надо, скажем, делать это вот накануне избирательной кампании, но где-то в затишье между этими временами, наверное, надо все-таки эту точку поставить.
А ваши родители были членами коммунистической партии?
Отец был, да. Отец был. И я иногда задаю себе вопрос, вот, вернее, даже мне задавали вопрос еще в 90-х годах, когда я там перед избирателем выступал в качестве кандидата в депутаты. Они мне говорили довольно агрессивно, вот вы предали дело своего отца, а тогда это все было еще как-то свежее. А я говорю, что нет, потому что он был искренен, в этом я абсолютно уверен, я читал его письма, мама их собирала, то, что осталось, то, что уцелело. Вот, он был абсолютно искренен, и я абсолютно искренен, а это главное.
Напомню, что исторические уроки 1937 года обсуждаем с Дмитрием Катаевым, бывшим депутатом Московской городской думы. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В США арестован российский сотрудник ООН по обвинению в изготовлении подложных документов для въезда в страну. Как утверждается, переводчик секретариата ООН Вячеслав Манохин, составляя поддельные письма, помогал иностранцам получить американскую въездную визу под предлогом участия в различных конференциях. По этому делу арестованы еще два гражданина России. Бывший начальник отдела внутренней экономической безопасности концерна «ЮКОС» Алексей Пичугин приговорен к пожизненному заключению. Мосгорсуд признал его виновным в совершении подготовки нескольких убийств. В Петербурге избили и ограбили студента из Камеруна. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы, студент медицинского вуза Джек Муму обратился в милицию в минувшую пятницу. По его словам, на него напали четверо неизвестных, избили и отобрали документы. Московский суд отказался наложить арест на акции «Роснефти» по ходатайству Следственного комитета МВД России. В мае главе компании Михаилу Гуцериеву было предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве. Через два месяца он добровольно покинул свой пост. Суд Москвы приговорил бывшего вице-губернатора Карекского автономного округа Михаила Соколовского к 5 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Соколовский признан виновным в мошенничестве. В Ираке в результате взрывов в понедельник погибли по меньшей мере 45 человек, десятки ранены. 30 человек стали жертвами взрыва заминированной машины в городе Таль-Афар к северу от Багдада. Президент США Джордж Буш выразил глубокое сожаление по поводу гибели мирных людей в ходе военных операций сил коалиции в Афганистане. Выступая В Кэмп-Дэвиде на совместной с президентом Афганистана Хамидом Карзаем пресс-конференции Буш подчеркнул готовность сил НАТО сделать все возможное для защиты невинных афганцев.
Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Грани времени. Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня, в день, когда с Соловецких островов в Москву доставлен мемориальный поклонный крест в память о жертве большого террора, исторические уроки 1937 года обсуждаем с Дмитрием Катаевым, бывшим депутатом Московской городской думы. Людмила Алексеева, представитель Московской хельсинской группы, сожалеет о генезисе нынешней власти.
Это очень страшно, что наша власть нынешняя ведет прямое происхождение от палачей тех лет. 1937 год, я тоже очень хорошо помню, мы жили в пятиэтажном доме близко от Смоленской площади. Это был дом для ответственных работников Центросоюза, где работал мой отец. И вот я помню, как в течение очень короткого времени дом пустел.
Вот выходя отсюда, вернее, придя сюда, я встретился с Никитой Юрьевичем Белых, который как раз уходил с предыдущей передачи. Я ему задал такой вопрос. Вот, по-моему, сегодня очень подходящий день, чтобы объявить о том, что мы начинаем, вернее, возобновляем сбор проектов по мемориалу жертвам политических репрессий, что, может быть, объявляем конкурс, что мы, может быть, проведем выставку осенью. Все это пока предположение. Но, по-моему, это очень подходящее время, вот, 70-летие этих событий, чтобы все-таки об этом вспомнить и какую-то точку в этом деле поставить. Именно в Москве. Он со мной согласился. Так что я надеюсь, что мы все-таки над этим будем работать. А сейчас я еще одно стихотворение Мамина хотел бы прочитать. Оно написано в 83-м году, когда перестройка еще даже не, так сказать, намекала, а вот застой – это то, что называется расцвет застоя.
Ну, это был весь время. Год, был генеральным секретарем Юрий Владимирович Андропов.
Да. Называется стихотворение «Пруд». «Пруд. Могучих елей полукружья у позабытого пруда». Как проржавевшее оружие под рыжей ряской спит вода. Ни солнце блеск, ни вспышки зарев неразличимы в глубине. Во тьме смешение липких тварей, гниение трав на вязком дне. Проникнувшие ввысь растения безудержную сеть плетут. Железно-прочные сплетения сковали онемевший пруд. Пропали родники живые, где била чистая струя наплывы тины. На живые блестят осоки острия. Стоят, как стража вековая, среди болотных сорняков, пеньки, пути перекрывая, истоком новых родников. Вот это 80-е годы, которых сейчас многие с ностальгически так вспоминают. Начало 80-х.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, когда вы говорите о жертвах политических, сразу приходит на ум об этом этот парадокс, что палачи умирали раньше своих жертв. Что мы жертвы и живем до сих пор. Вот. И мне как-то я не могу принять этот памятник, который олицетворял и тамбовского крестьянина, и Тухачевского. Спасибо.
Я вас очень хорошо понимаю, но мне кажется, через это надо перешагнуть. И вы знаете, да, палачи, но как они стали палачами? Ведь из многих тех, кто, уже находясь в тюрьме под пытками, писал доносы на своих близких людей, близких друзей, таких было очень много, это кто, жертвы или палачи, или предатели, или просто люди, которые физически не вынесли того, что на их долю выпало? Ну, как вот не может человек физически поднять 200 килограмм, нормальный, так сказать, человек. Не может просто. Это же тоже надо понимать. И вы знаете, вот мы же от сегодняшних времен никуда не денемся. Ну, нет сейчас, или, скажем, гораздо все-таки отдельные пока случаи, когда вот так калечат людей в тюрьме. Но сколько людей искалеченных уже вот этой нынешней системой? Ведь в 90-х годах я помню массу людей, которые были вполне убежденными, искренними демократами и так далее, и работали вместе с нами. А что с ними стало сейчас? Кем они стали сейчас? На кого они работают сейчас? Что они говорят и что делают? Это же тоже искалеченные люди. Ну вот этим памятник, конечно, ставить сейчас не стоит. А вот в памятнике жертвам политического насилия, ей-богу, может быть, и надо уравнять и жертв, и палачей, потому что палачи тоже были жертвами. А жертвы тоже, между прочим, были палачами в каком-то смысле. Не дай бог, конечно, но ведь в гражданскую войну стреляли обе стороны и расстреливали обе стороны. Так что не все так просто. Нельзя возвращаться к этим временам.
Бывший член Политбюро ЦК КПСС Олег Шенин объясняет произошедшее в 1937 году борьбой за власть.
Тогда шла борьба, в общем-то, за власть. И я думаю, что это, так сказать, сегодня делается все для того, чтобы еще и еще раз, так сказать, ну, обморать, очернить, так сказать, вообще все вот прошлое советское и прошлое коммунистическое. Но понятно мне, когда этим занимаются, в общем-то, вот эти вот чиновники от церкви. Но для чего вообще это вот власть, я вот этого понять не могу, потому что у нас так столько проблем. Говорят о каком-то там единстве, единении. Все делают наоборот. Разъединяют, разделяют для того, чтобы властвовать и воровать. Ну, когда это кончится, я думаю, это кончится плохо.
Ну, я только что говорил, кстати, о единении, потому что, когда я говорил о памятнике жертвам и палачам, это как раз то самое и есть. А насчет очерняет, ну, извините, вот, я бы хотел его спросить такую вещь. Легко оперировать миллионными жертвами. А вот представьте себе, что вы встретились, не дай бог, я фантазирую, встретились с убийцей своего отца. Вот просто с убийцей, который его в темном углу, там, дубинкой огрел по голове, допустим. И вам говорят, хороший человек, семьянин, там, политически подкованный, активные заслуги там у него и так далее. Вот все эти его заслуги, они для вас извиняют это убийство или нет? Все-таки есть вещи, Фемида-то она, весы не зря держит. Что лежит на одной чаше и что на другой. Да, за 70 лет советской власти, России, Советский Союз проделали огромный путь. Огромный. А давайте посмотрим другие страны, которые стартовали там в каком-нибудь 13-м году, в 901-м году, с тех же примерно позиций, с того же примерно уровня, что Россия. Как там дела? Я думаю, что более или менее, но в большинстве из них окажется, что и образование шагнуло очень далеко, и уровень жизни, и продолжительность жизни, чего о нас никак не скажешь, а может быть и рождаемость и так далее. То есть при советской власти и благодаря советской власти это совсем не одно и то же. И никто не отрицает, да, все мы жили, я прекрасно жил при советской власти. Я не жалуюсь на свою жизнь, и очень многие, я уверен, не жалуются. Вот я первое нормальное послевоенное поколение, не поротое, не арестованное. А сколько мы потеряли из-за того, что у нас не было тех возможностей для развития, которые, может быть, были бы в других условиях, в демократической России, если бы она такой была тогда.
Вдова академика Сахарова Елена Боннер, ветеран Великой Отечественной войны, скорбит о загубленных поколениях.
У очень многих людей, вот я к ним отношусь, вся жизнь и судьба могла быть совершенно другой, если бы не было этих массовых репрессий. Не от того, что у меня там украден был отчий дом, какое-то относительное в то время благополучие, а духовная судьба, вот становление личности, совсем другим, наверное, было бы. Ведь миллионы сирот 37-го года. Это выражение Эренбурга, но я считаю, что оно очень точное. Странные сироты 37-го года.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вот я бы добавил еще и такую вещь. Вот недавно я разговаривал с одним знакомым из Перми, он рассказал, как они там сплавлялись на лодках по часовой, не так давно где-то, вот уже в эти годы. А я в университете после первого курса мы решили отправиться в поход на плотах по часовой. Я стал разбирать литературу, пришел в Ленинку и нашел там целый большой комплект, так сказать, подборку туристских материалов общества пролетарского туризма. Вы знаете, такие толковые материалы, дай бог, вот их было бы в 60-х, 70-х годах получить, прочитать. Там и все повороты той же часовой, и все пороги, и где лодку взять, и так далее. Ведь страна была, в общем-то, на таком подъеме, и все это было загублено. Вот это общество пролетарского туризма, я не интересовался их судьбой, но я уверен, что они расстреляны, в конце концов, как любое что-то более или менее самостоятельное и здоровое. Ведь все это оборвалось, кончилось. И это только крошечный пример, а ведь ростков-то этих было тысячи, и они бы сейчас дали такие плоды, эти ростки.
Слушаю вопрос москвича Игоря Анатольевича.
Добрый вечер, Дмитрий Иванович.
Добрый вечер.
Вот, кстати, у меня никого это не затронуло, но только один из знакомых по рассказам священник деревенский был расстрелян, и из-за этого погибла вся деревня. Так вот, я сначала как бы вступление, а потом вопрос задам. Когда-то я говорил с одним попиком московским, говорю, вот ваш манифест этого митрополита Сергия, наши надежды, ваши надежды, наши там чаяния, ваши чаяния. Так вот, ему прислали Соловков, священники сидящие. Это что же это? Взрывы церквей, расстрелы священников, уничтожение веры. Это наши общие православные надежды. Ты что, старец? Так вот, интересно, наша московская патриархия, не имеющая права, кстати, называться церковью, она что, как всегда, не имеет никакой принципиальной позиции по этому вопросу?
Ну почему? Как раз сегодняшняя акция была организована при содействии Московской патриархии.
Ну, я бы действительно не так уж огульно все смахивал, что делает церковь. Ведь надо различать религию, церковь как институт, церковников, так сказать, служителей, причем на разных уровнях. Все это надо различать. И вот то, что сейчас происходит с церковью, хотя это, наверное, не тема нынешнего разговора, но я вот часто действительно думаю, а почему церковь никогда не помянет? Может быть, даже уж, извините, я не так грамотен в этих вопросах, но, может быть, даже причислить к лику святых не только тех священнослужителей, которые вот погибли там в 30-х каких-то других годах, но именно реальных великомучеников, может быть, кого-то из них. Ну, это я не берусь говорить всерьез, потому что все-таки слабо слишком разбираюсь в этих вещах. Но вообще церковь ведь должна быть вот буквально каждый день признательна, благодарна тем диссидентам, которые ценой своей свободы, иногда жизни, отстаивали свободу совести в тех же самых 50-х, 60-х, 70-х годах. Почему церковь их никогда не вспоминает? Ведь на их энтузиазме, на их жертвах вознеслась, так сказать, идея все-таки возрождения религии в России.
Да, даже, как мы знаем, некоторых отлучают.
Я не хочу фамилии называть, хотя я их знаю. Я думаю, что многие их знают, а уж церковь их знает точно.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну. Здравствуйте.
Меня, вы знаете, как-то вот удивляет, что сейчас, с одной стороны, вроде идеи коммунизма ругают, и вот есть такие слушатели, что надо коммунистическую партию запретить, а говорят только о 37-м годе. Вот у меня дед священник был расстрелян в 24-м году. Вся Белая гвардия, советская власть разделилась с Белой гвардией до 29-го года точно. А во все это время ваш отец был советской властью. Но я все-таки хочу выступить в защиту вашего отца в каком смысле? Вот если меня спросят, кто мне больше нравится, вор или идейный человек, я, конечно, хочу сказать, что идейный человек мне нравится больше. Ваш отец погиб за советскую власть, за идеи коммунизма. А вы мне такое ощущение, его предаете в нашем обществе, где идеи коммунизма запрещены.
Во-первых, идеи коммунизма у нас не запрещены. Вот я часто сижу в интернете, и вы знаете, наиболее активны в интернете именно левые, я не говорю коммунисты, это там масса всяких нюансов, но, в общем, левые силы очень активны в интернете, очень активны в литературе. Нет, не запрещены, и слава богу, что не запрещены. Идеи запрещать нельзя. Но ведь... Я-то сам, кстати, вот Белых был передо мной в эфире, а я член Союза правых сил, но, ей-богу, это случайное совпадение, что вот меня пригласили, что мы оба члены Союза правых сил. Я-то сам отношусь к идеям коммунизма очень скептически. Почему? Потому что, упрощенно, конечно говоря, коммунизм основан на, вернее, социализм вот в таком нашем традиционном понимании, основан на государственной собственности, на средства производства, я уж таким школьным языком говорю, а государственная собственность на средства производства – это монополия, монополия экономическая, а значит, монополия политическая, а значит, монополия идеологическая. А Ленин, между прочим, очень отрицательно отзывался о монополиях. Он ждал, что монополии погубят капитализм. Ну, капитализм с монополиями научился справляться, а вот Советский Союз погиб именно как монополия.
Вот еще наша слушательница затронула тему, что ваш отец погиб за коммунистическую идею.
Ну, я об этом уже говорил. Я уже говорил о жертвах и палачах, что все здесь очень относительно. Боже упаси, чтобы я всех назвал палачами, и прежде всего, конечно, моего отца. Отец погиб не за коммунистическую идею. Никто его в коммунистических идеях не обвинял. Посмотрите его книги, он был писателем, Иван Катаев. Его книги мама все-таки выпускала в 60-х годах, сборники. Вот, там коммунизм, так сказать, не подвергается никакому сомнению. Но, может быть, в какой-то степени отец погиб за гуманизм. Все-таки вот интеллигентное воспитание, оно сказывалось. Это его отчасти было одним из обвинений.
Слушаем вопрос из подмосковного Королева от Валерия Аркадьевича.
Добрый вечер, спасибо большое. У меня дед был в плену в Германии в Первую мировую войну. Потом квартира на Тверской, высокая должность, в 53-м, значит, да, где-то вернулся из Комсомольска на Амуре с лагеря. И сказал, одну фразу бросил, так сказать, что будь очень аккуратен в изучении, а лучше забудь. Я к чему говорю? Вот избрали дату, 70 лет, приказ... В этот день, кажется, вышел 447-й с двумя нулями впереди. Но ведь мало кто говорит, а что же предшествовало. А ведь это целый период подготовки этих троек. Вот это борьба в политбюро. Да, согласен, были репрессии. Жалко, поддерживаю некоторые движения сегодня. Но вот здесь вот надо как-то роль Сталина здесь отделять, а не брать ее в качестве прилагательного.
Вот и предыдущая слушательница тоже говорила о том, что и 20-е годы нельзя забывать, и другие годы нельзя забывать. Я тоже уже сегодня об этом говорил. 37-й – это стало каким-то символом, конечно. Это некий пик, кроме того, наверное, извинительно, а может быть, даже не извинительно интеллигенции, что вот в 37-м истребляли в основном интеллигенцию. Поэтому это больше вот сейчас вспоминается, больше звучит. А в 20-х там истребляли других людей. Но я хочу еще об одном сказать. Ведь, а возьмите предреволюционные годы, а возьмите 90-е, там, 80-е годы 19 века. Террор-то, революционный террор, ведь оттуда все идет еще. А сам революционный террор идет еще, имеет еще более ранние корни. Насилие политическое, в том числе в России, было всегда, и это вот то, что нам с вами надо изживать, а не продолжать, конечно, эти традиции.
Президент фонда «Холокост» Алла Гербер, бывший депутат Государственной Думы, ставит в пример России цивилизованную Европу.
Вот я была в ФРГ, и нет города, где не было какого-то музея об истории нацистской партии, о кошмарах, которые пришли с нацистской партии, о репрессиях, о концлагерях. Такого просто нет города. Водят туда детей, что наши дети что-то знают. Более того, совсем недавно на совещании историков Владимир Владимирович Путин сказал, что у нас нет никакого комплекса вины. Почему мы так это переживаем за свое прошлое? У нас не было концлагерей. Может быть, он забыл, что у нас был ГУЛАГ? Все может повториться. Я не хочу говорить, что это будут ужасы. Я не хочу говорить, что это будет такая же катастрофа, тот же самый страшнейший террор, который был в 1937-1938. Но ведь знаете, то, что случилось, вот, например, с Михаилом Борисовичем Ходорковским, какой-то чисто политический процесс, то, что периодически сажают за решетку ученых, то, что периодически лишают права на работу в журналистике многих журналистов. Вот то, что происходит, вот это сейчас уже, это уже некая опасность.
Ну, эта опасность более чем реальная сейчас, и мы об этом тоже уже сегодня говорили. Вопрос, конечно, до какого предела это все безобразие дойдет. Очень непростой вопрос. Я думаю, что, если говорить здесь, ну, нет нужды властям доводить сейчас до такого порога, который вот перешли в 1937 году или там даже, может быть, в 1950-53 году. Нет для них нужды, они достигнут своих целей без такого вот кровопролития, и прежде всего им не захочется рисковать собственной шкурой, ведь опыт-то все-таки вот хоть и ничему не учит, а все-таки они прекрасно помнят, что палачи стали жертвами, может быть, даже раньше своих жертв, прожили меньше. Все это они прекрасно понимают. Кроме того, очень важный фактор, конечно, что у них сейчас у большинства за границей что-то там, заначки уже немаленькие, есть, и никому не хочется их терять. Не для этого в 90-м году они допустили революцию, чтобы сейчас все потерять. Ведь они ее допустили. Они могли ее залить кровью. Ничто тогда не помешало бы. Но допустили. Почему? Да самим хотелось пожить как не хуже немецких бюргеров. А может быть, даже и лучше в чем-то. Вот. Так что я не думаю, что дойдет до крайности, но для того, чтобы вот фактически остановить развитие России, как оно было очень остановлено сильно во многом в те годы, годы советской власти, вот я только что приводил этот крошечный примерчик общества пролетарского туризма. Вот. Вот так же остановить развитие России, это вполне по силам, и это уже происходит.
Ну, в годы НЭПа тоже думали, вот когда появился золотой рубль, самая крепкая валюта в мире, когда половина страны было зажиточное середняцкое крестьянство, и было изобилие в магазинах, и был плюрализм, внешняя торговля, тоже никто не верил, что через 2 года всего этого не будет.
Ну, верить всегда хочется все-таки в лучшее. Посмотрим, как оно пойдет. Могу только повторить, что я не верю вот в такое уже тотальное кровопролитие, но закручивание гаек, так оно у нас на глазах происходит.
Слушаем москвича Георгия.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Путь к свету идет из темноты. Путь к надежде идет из скорби. И к свету. Страна должна учредить День скорби. Я не уверен, что это должно быть 7 ноября.
Ну, сейчас и 7 ноября-то уже нет.
Ну, и 7 ноября еще есть. И, кстати, мы будем отмечать или как-то, во всяком случае, обсуждать 90-летие Октябрьского переворота или Великой Октябрьской социалистической революции, кому как нравится. Вот, тоже тема. И тоже мы ее сегодня уже коснулись, что дала советская власть, что она дала и что она отняла. День скорби, да, наверное, нужен день скорби. Есть день победы со слезами на глазах. Есть, должен быть, наверное, день скорби, но уж без победы.
Слушаем Владимира из Подмосковья.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Ну, я вот как бы немножко полемизирую с вами, сказать вот что хочу. Значит, процесс не типа Нюрнбергского нужен, а типа вот именно политического насилия. В чем это заключается? В том, что нельзя именно такими методами насаждать в стране какое-то главенство какого-то определенного, ну, направления.
Идеологии, да, да. Да.
Вот. И поэтому, если это не сделать сейчас, дальше, в назидание будущему, как бы, в нашем стране, да, потому что вот Германия осудила нацизм и выиграла сразу в общественном устройстве. Вот. И поэтому надо идти к этому через очищение, вот через такие процессы, как бы они скорбно кому-то не были.
Она не только Германии, не только в общественном устройстве, она экономически очень выиграла при этом в результате демократизации.
Ну, мы это тоже тут на днях обсуждали, там большую роль сыграла американская помощь по плану Маршалла, и наши радиослушатели как-то, вот большинство их не приемлют такой ценой экономическое возрождение своей страны, поэтому это вопрос дискуссионный.
Вопрос дискуссионный, а какой, собственно, ценой? Я помню, как ни странно, я все-таки помню эти годы, вот когда обсуждался план Маршалла, ну сколько там мне было, 9-10 лет, что-то было в этом фальшивое. Вот в этом обсуждении, в неприятии плана Маршалла для Советского Союза. Конечно, лучше пусть историки об этом расскажут. Но смотрите, Япония, Германия, Италия, они что, проиграли? Они же выиграли. Цыплят-то по осени считают. Вот давайте посчитаем, кто что выиграл, кто что проиграл.
Итак, вот теперь через два дня уже этот крест будет доставлен в Бутово, и там будут мемориальные мероприятия памяти жертв массовых репрессий. Как вы считаете, должно ли российское общество вот извлечь свои уроки и больше узнать вот о событиях 70-летней давности?
А свою историю надо знать вообще, а уж такие пиковые ее моменты и подавно. Их надо знать на зубок.
Спасибо. Напомню, что у нас в студии был Дмитрий Катаев, бывший депутат Мосгордумы, член семьи, как вы выражаетесь,
уже не врагов. Изменник родины.
Да. Невинных жертв массового террора. Напомню, что сегодня в Москву с Соловецких островов был доставлен мемориальный поклонный крест в памяти жертв большого террора, сигналом которому 70 лет назад стал приказ Николая Ежова об операции по репрессированию антисоветских элементов. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Ирина Ширяева и Елена Колупаева.
Спасибо.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без гласий, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката, ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.